Я хочу коснуться сегодня нескольких тем. Одно я хочу, не скажу кончить, но как-то завершить тему связи так называемых арба паршиот, четырех глав, которые мы читаем. Первое – это Шкалим, потом Зхор, что нам сделал, помнишь, что сделал Амалек. Потом мы читали сейчас Пашат Пара, очищение от скверна мертвеца. И сейчас мы читаем следующую главу, это будет Парашат Ходеш. Парашат Ходеш. Есть Парашат Пара, который мы сейчас читали. Там такой интересный момент в этой главе. В этой главе учат большое правило изучения Торы. Как сказано, «Хумаш зота тойра одум ки амут баоэн» – это Тора человека, если умрет в шатре. Буквальный смысл очень простой. Там говорится о законах, как шатер передает туму с мертвого на других. Однако наши мудрецы учили еще одно большое правило. Таков путь Торы. Человек должен как бы умереть в шатре Торы. Что значит умереть? Если будет умирать, то Тора от этого не будет. Имеется в виду полная самоотдача сил, чтобы удостоиться Торы. Когда человек отходит от всех потребностей этого мира, кроме того, что ему необходимо, это, конечно, подобно иногда смерти. Человек не может отказаться от того, что ему очень любит. Это подобно смерти. Но именно тогда он остается Торой, истинной жизни, радости в этом мире, радости в мире грядущем. Известно, величайшему из Торы, которые не имели никаких удовольствий от этого мира не получали, они были полны радости, как мы знаем в нашем учителе Рабан Лейбе, мы знаем это в Равшахе, что у них изучать Тору это было как сладости для ребенка. Есть вопрос, как это связано, эта идея починить все свои силы Торе, достоиться истинной радости, истинной жизненной силы, как это связано с самой главой Парадума «Красная корова»? Есть какая-то связь или нет? Я хочу в двух словах это объяснить, как я это понимаю. О красной корове сказано в главе Бахукас. Раши приводит Мидраш. Того пора бетканех цуадбна. Придет корова и очистит грязь своего детеныша, теленка. Что говорит, что здесь имеется в виду? Придет красная корова и очистит грязь золотого тельца. Тут есть два понимания этой вещи. Одна самая простая, буквальная вещь, что грех золотого тельца вернул наш народ в состоянии смертности. Если бы не этот грех, наш народ поднялся до уровень человека до греха, бы не умирал, но в силу этого греха наш народ опять спустился уровень человека после греха, то есть грех золотого тельца вернул смерть в этот мир. Последствия этого это тумата мет, скверна от мертвого, который очищает только с помощью пепла красной крови. Есть тут еще более глубокие вещи, что глубокая сугья, сахат мамат котн, что есть искупление в самом исполнении заповеди красной коровы, даже не просто очищение, тот, кто не нуждается. Само называется копора. Я хочу коснуться еще другой вещи. Мы это не раз говорили о том, что сказано, что Раши в начале Хумыша говорит, что такое Йом Ашиши, буквально шестой день творения, рыбосознан человек, там написано не шиши, а гашиши, с определенным артиклем гей. Раньше там говорит, что этот гей намекает, объясняет два намека в этом гей. Гей намекает на пять книг Торы, это гематрия пять. А кроме того, гашиши, ага, это определенный артикль, есть такой особый день, как называется Йом, шестой день, Раши говорит, это намекает на шестое Сивана, когда получили Тору. Почему? Потому что в каком-то мире, в смысле мир обрел прочность, устойчивость только при получении Торы. Вот почему. Смысл очень простой. То есть мир создан для исполнения воли Творца. Если бы мир был создан чисто по мере суда, то первый же грех был бы концом мира. Всевышний предвидел все это, присоединил к мере суда меру милосердия. Однако это милосердие имеет смысл только если в итоге мир придет к тому, что должен прийти, к исполнению воли Творца. Вот. Человечество отошло от воли Творца. И вроде бы мир не шел в сторону туда, куда должен идти. Когда мир не идет туда, куда должен идти, это причина также отмены милосердия. Милосердие – это не просто милосердие, мол, делай, что хочешь, пей, убивай, прелюбодействуй, лишь бы живи хорошо. Нет такого. Если человек, допустим, даже сейчас грешит, он исправляется, то даже сейчас, пока грешит, Всевышний дает ему жизнь, чтобы он в итоге себя исправил. Так вот, до получения Торы нашим народом мир вроде бы катился в тартары. Когда наш народ получил Тору, тогда мир укрепился. Почему? Не то, чтобы все же полностью исправили. Если бы тогда не было греха золотого тельца, то так оно и было бы. Но так как с нами была уже Тора, говорит об этом, пишет Орахай Макадош, что если при выходе из Египта, если мы спустились на 50 уровень скверны, это был бы конец. Но после получения Тора даже 50 уровень смены – это тоже не конец. Тора выводит отовсюду. Так вот, мир получил свое существование шестого Сивана при получении Тора. То же самое, когда мы сейчас вернемся к нашей теме, говорим, что красная корова, она исправляет грех золотого тельца. Тора, на которой мы трудимся самоотверженно, именно трудно Торой. Трудно Торой, по-настоящему тяжкой, трудно Торой пришел в мир после греха золотого тельца. До греха золотого тельца человек мог учить заниматься Торой, не особенно трудясь. Мы сейчас напечатали очень важную статью вообще на Шкопу, последнем в Ацхаке об этом, разница между первыми и вторыми скрижалями. Что первые скрижали были, Тора постигалась на ходу, легко, каждый мог ее постичь. Сегодня компьютер, записываешь на программу Барелана, и он все вроде бы знает. Просто объясняет, что есть такая вещь в мире вообще. Когда человек может что-то воспринять, это может его закрепиться без труда. Без труда. Но после греха Золотого Тельца необходимо было действительно труд, чтобы обрести Тору. Это было тоже вложено во вторые скрижали. И этот труд, он является исправлением этого греха. И поэтому то, что мы сказано, что человек должен себя как бы умертвить для постижения Торы. Что еще умертвить? Очень просто. Он не должен умертвить. Если голоден, пусть покушает. В это время не отвлекаются ни на телефоны, ни на мейлы, ни на что. Ни на что. Я вам скажу одну историю об этом. У меня есть один мой старый друг. Он пальчува израильтянин. Он бизнесмен. Почта три седра. Бизнесмен. И он продал свои, он занимается алмазами. Он продал своего бизнеса. Он много имел дело с ортодоксальными евреями, в частности, в Бельгии. Это еврейская такая бизнес, алмазы. Что просто как-то, судя по своему впечатлению, он еще тогда был нерелигиозным. Он был в Бельгии, в Антверпене, по поводу своих дел. И там был договорен встреча с этими бизнесменами местных. Там начал встречу на 11 утра, примерно, я не помню точно. Он пошел, ему сказал, полчаса заранее, может, он свободен. Сказали, нет, он сейчас он занят, может, приедет только в 11. Он ждал там полчаса в прихожей. В 11 его приглашают. Видите, что там никого до этого не было. Почему меня не приняли раньше? А до этого я учился. До этого я учился. Ну, просто какое-то прошло впечатление, что, знаете, в бизнесе хорошо понимают, что время – деньги. Время – деньги. Человек, он учился, это не время для бизнеса. Не время для бизнеса. Знаете, тут это очень важная вещь, чтобы иметь... Есть понятие «ликбо» и «тимли тора», чтобы эта тора была постоянной. Что это означает? Время учебы ни на что не реагирует, кроме пикуах нефеш. Или какая-то мецва, которая, если не сделать, все так, но не на материальный ущерб, не на то. Это очень принципиально. Это же пример, что такое имеется в виду, когда человек себя он не умерщвляет. Он для окружающего мира как будто бы мертвый. Окружающего мира. Его нету. Его нету. На нашем уровне означает, что во время учебы надо отключить мобильные телефоны, другие телефоны. Пусть не работают тихо, но так, чтобы мы их не слышали. Пусть записывают сообщения, пожалуйста. О. И это, когда человек трудится над Торой, полностью себя погружая, исправление греха золотого тельца. Это связь, которая есть между этой главой и Паршат Пара. И с изучением Торы. Вернемся обратно, мы сейчас говорим о связи этих четырех глав. Есть у нас Паршат Шкалим, это объединение еврейского народа, как мы говорили, это строительство храма. Есть попытка сил зла нас поразить. Потом есть очищение от того, что зло в нас принесло. Это пара Адума. Потом есть Паршат Ходеш. Паршат Ходеш – это... Первая заповедь дана нашему народу при выходе из Египта. И, как говорит, пишет Раши в начале Хумаша, с этого должна была начинаться Тора. Есть вот один намек. Известно, что наш народ сравнивается не с Солнцем, а с Луной. Почему с Луной? Солнце всегда постоянно, а Луна, она постоянно меняется. От нас требуется постоянное обновление. Постоянное обновление. Мы сейчас кончаем 12-й месяцев года. Рош Ходеш Нисан, начало следующего круглого года месяцев. Надо начать сначала. Сначала. Вернуться к началу. Заново из себя и жить хамец, все дурное, что есть. Помнить выход из Египта, идти дальше к отсчету Омера, идти к Швот, все начинается сначала. И это для меня еще одно объяснение, то, что мне раз уже говорили здесь о связи Геулат Пурим и Геулат Мицраим. Вроде бы выход из Египта был гораздо тысячи лет до событий Пурима. Но так как все наши даты, это даты, которые постоянные, в том смысле, что тот свет свыше, который спускается в этот мир, в эти даты, называется Моадим, он каждый год возвращается заново. Хотя смысле, временном Пурим был после Пейсаха. Но когда мы говорим сейчас, что есть Пурим, это гадание, потом после этого есть Песах, то в нашем личном календаре как бы Пурим предшествует Пейсаху. То есть цвет, который мы получили на Пурим, он предшествует цвет, который на Пейсах. И скажу это в двух словах, как я это понимаю. Мы уже говорили не раз об этом, что Песах это время было открытых чудес, Пурим скрытых чудес. То есть это Пурим это праздник света Творца, время сокрытия лика Творца, время истерпанным. А Песах это раскрытие лика Творца в этом мире. И Песах, и получение Торы. И, конечно, чудеса истерпанным, они не кончатся в истерпанным, кончатся заново от открытия лика Творца. То, что мы уже говорили, что Нисан напоминает нам не только о выходе из Египта, но еще о грядущем освобождении, потому что говорится в Нисан не голуб, Нисан отыдем в Игаэль. Не сами были освобождены, не сами будем освобождены. Это в двух словах кончить тему связи этих четырех глав, этого периода месяца Адара и грядущего Пейсаха.